гады, повсюду, — сказал бармен, двигая Андрею рюмку. — Свалились на голову. Говорят, всего два десятка, а как будто миллион. Мне даже китайцы не так глаза мозолят. Он кивнул на монитор под потолком. Везде они, везде. Переговоры у них опять. У них каждый день переговоры, понимаешь? И о чем они там переговариваются? Миссии у них. Вот только миссий нам и не хватало. Хуже китайцев. Он произнес это с таким надрывом, что не ответить было бы свинством. «Не любишь китайцев?» — проронил Андрей. «Теперь они мне как братья. Да мы и есть братья против этих яйценесущих. Пес знает, куда кладущих, перепончатых, бля, жопокрылых». «Да вроде нет, ни яиц, ни крыльев». «Это снаружи, снаружи!» — громко прошептал бармен. «А внутри сопли у них, сопли вместо души. Они как жабы, понимаешь? Одни рефлексы!» Андрей прокинул в себя рюмку и меланхолично заживал маслиной. Бармен, не спрашивая, налил снова. «У меня друг с детства, врач!» — продолжил он с напором. «В морге работает. Ну, врач, в общем. Так вот, дружок объяснил популярно. Ниже температура тела, значит, все ниже, все прохладней. Любой эстонский тормоз по сравнению с гадами — просто мачо, понимаешь?» Андрей скупо усмехнулся. «Политкорректность не входит в твои обязанности, да? А я никому ничего не обязан. С завтрашнего дня». «Выгнали?» «Да сам, сам. Муторно стало. Тошно мне, понимаешь?» «Это понимаю. Поеду к бабке. Бабка старая у меня, но еще живая. О, какая живая. В Воронеже бабка. Вот туда и поеду. Уже билет есть». Бармен стукнул по стойке второй рюмкой и, нацедив себе чего-то маслянистого, решительно проглотил. «Вот так вот! Завтра поеду!» Бар пустовал. В соседней стекляшке фастфуда несколько пассажиров азартно кусали гамбургеры, а сюда к высоким табуреткам и крепким коктейлям не заходил никто. Андрей прилетел в 7:00 и до 8 оставался единственным посетителем. Рейс приняли в Шереметьево-4. 5 лет назад этого аэропорта не было и в помине. На подлете Андрей вглядывался в иллюминатор, но тучи лежали плотно, а когда самолет вынырнул снизу, вокруг был только лес. Андрей ступил на бегущую дорожку с бесконечно повторяющимся «Велкоме» и через пару минут уже стоял в центральном зале. Ни таможни, ни паспортного контроля. Кругом автоматически готовы распахнуться двери. Заветная мечта туриста исполнилась. Он перестал быть туристом. Андрей был дома, в родном городе родной когда-то страны, а теперь административной макроединицей общего государства. Он торчал посреди зала, как нищий в супермаркете, и не мог сдвинуться с места. Он не знал, куда ему идти, в родном городе родной единицы. Стив, напутствуя, велел вживаться и привыкать, как будто Андрей летел за границу. Да нет, он летел домой. Но попал, да, в другую страну. Указатели на 6 языках звали во все стороны, влево, вправо. Андрей пошел по диагонали к мигающей неоновой рюмке. Прежде всего он хотел отделаться от мысли, которая давно не давала ему покоя. Герои прошлых войн терпели пытки неделями, сходили с ума от мучений, но терпели. Они умирали героями. Потом их лица появлялись на мраморе и не только. Купив билет в Сиднее, Андрей не кстати вспомнил одну подмосковную церковь. Он никогда в ней не был. Он видел ее по инфо еще тогда, до тюрьмы. Обычная церквушка, маленькая и бедная, с обычными ликами, мудрыми, строгими, далекими, как египетские пирамиды. И вдруг... Зачем он вспомнил-то? Не раньше, не позже, а именно в тот момент, когда купил билет до Москвы. Теперь, согласившись сотрудничать с гадами, взял да и вспомнил. Там было еще одно лицо. В ряду местных святых оказался молодой парень. лет 20, не больше. Камуфляжная куртка, камуфляжные кепи и сияющий нимб. Лик писали с фотографии, потому что после 5 дней плена лица у него уже не осталось. Зато оно осталось в храме, чистое и спокойное лицо парнишки, сумевшего не предать. Та война, как и все войны, ушла в прошлое. Но это прошлое было еще близко, и погибший солдат, сложись у него как-то иначе, сейчас мог бы жить обычным старичком, без нимба, но с тем же светом в душе. Вот об этом Андрей и думал, сидя в бизнес-классе ИЛА-980. Ему-то понадобилось даже не сутки, всего 12 часов. 12 часов, Андрей посчитал, от первой встречи со Стивом до взлета с палубы адмирала Мельника. Его не мучили. Его купили, как бродячего пса. Купили дешево. «Еще бутерброд!» — раздалось из-за стойки. Андрей дожевал и с трудом проглотил. «Ну, давай». Бармен выставил новую тарелку. «А ты издалека?» — произнес он. «С Дальнего Востока. Я и говорю издалека. Какой-то ты отсутствующий. Вроде наш, а вроде и нет. Много путешествовал?»
«Скорее наоборот».
«Это как?»
«Я был в коме».
«Ну? Долго лежал-то?»
Андрей посмотрел ему в глаза и молча кивнул.
«А значит, откачали все-таки?» — спросил мужчина.
«Не уверен».
Бармен пропустил это мимо ушей и снова налил. «Мне хватит», — сказал Андрей. «Да не пыхти, я угощаю. С днем рождения! Эй, ты чего, братишка, тебе плохо?» Андрей залпом выпил и, припечатав к стойке банкноту, торопливо покинул бар. Ему было неплохо, почти хорошо, как минимум нормально. Он всего лишь улыбнулся новыми мышцами нового лица. Вернее, собирался улыбнуться, а получилась гримаса боли. Андрей успел себя увидеть в зеркальной витрине.
Ну ничего, научится. Скоро не скоро научится.
Зато он догадался. Мгновенно, едва заметил свое отражение между горлышек. Зачем он нужен гадам? И почему они при всем своем могуществе набирают на службу аборигенов? Гады не научатся улыбаться никогда. Возможно, они способны радоваться где-то глубоко внутри. А возможно, и не умеют даже и этого.
Ниже температура тела. Все ниже, все прохладней. Это бармен сказал. Правильно, правильно.
Андрей вспомнил, как с ним разговаривал Стив, как вела себя Ксена. Без эмоций, без чувств. Невозмутимые, как черепахи. Прибыли в количестве 20 душ.
Нет, в душах у них сопли, так сказал бармен, и Андрей не желал с этим спорить.
Значит, в количестве 20 душ прибыли и прибрали к рукам все, что можно. Без жертв со своей стороны. Вероятно, без всякого риска.
«Этого они тоже не умеют», — сообразил Андрей. «И тем более им нет смысла рисковать сейчас, после победы. Зачем, если на земле полно горячего мяса, готового предать? Готового рваться из кожи ради чего угодно, ради любой придуманной цели. Готово убить за любовь. И даже за бутерброд».
Он направился к вывеске «Аутопрокат», но на полпути споткнулся. Поначалу он принял это за хмель, однако ощущение было совершенно новым. Андрей даже не знал, с чем это сравнить. Словно ему ввели анестезию лошадиной дозой, и препарат, распространившись по телу, сработал сразу везде. Так Андрею показалось. Он начал падать, но успел шагнуть вперед и только потом почувствовал слишком много, гораздо больше, чем ожидал. Он чувствовал свою кровь. Одеревеневшие мышцы мгновенно оттаяли. Рубашка на спине промокла, а с кончика носа крупно капнула. Андрея бросило в жар. Это ему с очевидным опозданием сообщили рецепторы. Одновременно появилась бодрость. Нагрянуло, как что-то постороннее, не спрашивая.
и вместе с ней ясность, невероятная, кристальная. Андрей вдруг осознал, что он совершенно трезв. Служащая прокатной конторы продолжала ему улыбаться, хотя из-за паузы улыбка утратила естественность. Но Андрей шел к офису и был потенциальным клиентом, поэтому она все еще растягивала губы, приветливо и слегка недоуменно. «Здравствуйте, какой автомобиль вас интересует?»
«Да, конечно», — буркнул Андрей, — «сейчас, секунду».
«Может быть, воды?» — неискренно озаботилась девушка. Он скользнул взглядом по прайс-листа и, не запомнив ни одной цифры, погладил лоб. Испарины как не бывало. Андрей пошатнулся, но вовсе не от выпитого. Алкоголя в организме не осталось ни грамма. Это его и потрясло. Водка даже в малой дозе не могла сгореть так быстро. И тем не менее она сгорела. Где-то по дороге к прокатной конторе между 10 и 12 шагами. Во рту сохранился лишь привкус ветчины и маслин.
«Пожалуй», — глухо произнес Андрей, — «водички, да».
«Какой автомобиль вас интересует?» — повторила девушка, протягивая ему стакан.
«Требуется машина, которой можно управлять, выпив пол-литра водки», — добавил он серьезно.
«Сожалею, таких автомобилей не существует, и мотоциклов, и, думаю, даже велосипедов». Она опять улыбнулась. «Но вы ведь трезвы. В противном случае мы не подпишем контракт, не говоря о выдаче ключей».
«Я должен был сообразить», — подмигнув, Андрей двинулся к выходу.
Должен был сам, а не позволять этим симбионтам решать за меня, когда я могу быть пьяным, а когда не могу. Ну, правильно, какая машина, если я час в баре просидел, да не без толку. Но я должен был сам, и раньше, чем симбионты. Так, что же это теперь? Он потерянно остановился у выхода. Стеклянные створки разъехались и замерли. Мимо прошло несколько человек. «Теперь так и будет», — заключил Андрей. «Подстраховка и гарантия. Все, как обещал Стив».
«Разве он похож на пустозвона?» «Совсем не похож. Сказал, что симбионтов нельзя вывести из организма». «Это может быть правдой. Почему бы нет? Очень может быть. И значит, они во мне навсегда. Симбионты, крепкое здоровье и полный контроль над ситуацией. И надо мной, вероятно, тоже».
Андрей вышел на улицу и глубоко вздохнул. Ему подумалось, что сейчас должен вернуться хмель. Зачем быть трезвым, если машину брать отказался? Некоторое время он действительно ждал. Черт их знает, этих симбионтов. Могли ведь и впрямь синтезировать украденный у организма спирт из сахара или чего-нибудь еще. Опомнившись, Андрей сел в такси. Машина спустилась по эстакаде, миновала развязку и выехала на трассу. Таксист не лихачил и держался в среднем ряду. Почему, Андрей понял чуть позже.
«Давно в Москве не были?» — осведомился водитель. «Если не торопитесь, могу покатать по новым районам».
«По новым? А что в них интересного?»
«О, да вы не просто давно. Вы очень давно здесь не были».
«Не надо», — сказал Андрей, отворачиваясь. Кроме пыли все было на месте. Рекламные щиты с мылом и сигаретами, шоссе расширенное, но также забитые автомобили, нервная река сияющих на солнце капотов. Некоторые модели Андрей раньше не видел, но сейчас он не признавался в этом даже себе. Он надеялся, что его возвращение в родной город будет каким-то иным, не сказочным, это уж слишком, не феерическим, но хотя бы радостным. Радости Андрей не испытывал.
«Я приторможу», — предупредил водитель.
«Это зачем?» Вместо ответа он ткнул большим пальцем за плечо. Позади следовала черная «Волга» с мигающими фарами.
«Ну и что?» — сказал Андрей. «Сигналят, это нам». «Ну да мало ли?»
«Немало». «Немало», — возразил таксист, прижимаясь к обочине. «Тачку с такими номерами игнорировать нельзя».
«А кто это?» «Они сами вам объяснят».
«Мне? А почему не тебе?» Водитель вздохнул с непонятным упреком.
«Давайте сразу и расплатимся», — сказал он. «А то, правда, мало ли что».
Волга проехала вперед и тоже остановилась. Из нее не спеша выбрался мужчина, высокий и угловатый, как картонная тара. Стекла у «Волги» были тонированные, но Андрей хорошо видел, что в салоне больше никого нет. Незнакомец, не захлопывая дверь, пошел к такси. Расстегнутый плащ вспархивал каждый раз, когда мимо проносился автомобиль.
Мужчину это не заботило, он лишь поправлял левую полу одним и тем же движением. «Андрей Волков?»
Он предъявил карточку стесненным глобусом.
«Волков, отвечайте».
«Ну да, Волков».
«Департамент государственной безопасности. Майор Канунников».
«А я-то думал, что вас давно разогнали».
«С возвращением, Андрей Алексеевич», — улыбнулся майор.